Викарий отошел от края моей кровати и прошептал в ухо своей жены Синтии что-то вроде «цветы». В тенях сновали и другие люди, но я не различала их. В комнате было жарко и пахло плесенью. Должно быть, кто-то открыл старинный камин и разжег огонь. Запах сажи и угля и чего-то еще висел в перегретом воздухе. Что это? Порох? Селитра? Или я вернулась в душный чулан под лестницей, вдыхая дым горящей бумаги? Я болезненно закашлялась и начала дрожать. «Настурции», — подумала я спустя долгое время, — «кто-то принес мне настурции». Однажды Даффи сказала мне довольно снисходительным тоном, что название этих пахучих цветов означает «нос вонючий». Но хотя я могла легко нанести ответный удар, сказав, что этот запах целиком и полностью объясняется тем фактом, что их эфирное масло состоит преимущественно из сульфациамида алила или горчичного масла, но не стало. Временами меня одолевают приступы застенчивости. Мы листали альбом с акварелями Харриет и наткнулись на букет красивых цветов с тонкими лепестками оттенков теплой радуги – оранжевого, желтого, красного и розового. Внизу страницы была незаметная подпись карандашом: «Настурции, Торонто, 1930 год, Харриет де Люс». Вверху, перекрывая один лепесток, стояла плотная черная печать. «Женская академия, мисс Бодикот» и красным карандашом «Б минус». Примечание. В школах Северной Америки буквенная система оценок. A, B, C, D, F, то есть B с минусом равно 4 с минусом. Конец примечания. Мое сердце захотело выпрыгнуть из груди и стукнуть кого-нибудь по носу. Какой варвар-учитель посмел поставить моей дорогой покойной мамочке такую оценку? Я сделала глубокий обиженный вдох и проглотила комок во рту. «Легче, дорогуша», — произнесло гулкое эхо, — «все хорошо». Я открыла глаза, щурясь от яростного белого света, и обнаружила рядом с собой миссис Мюллет. Она быстро подошла к окну и задернула занавеску, чтобы солнце не светило мне прямо в глаза. Мне потребовалось пара секунд, чтобы определить, где я нахожусь. Не в своей спальне, а на диване в гостиной. Я с трудом приподнялась. «Лежи спокойно, дорогуша», — сказала она. «Доктор Дарби сделал тебе хорошенький горчичник».
«Что?»
«Пластырь. Тебе надо лежать смирно».
«Который час?» — спросила я, еще дезориентированная.
«Рождество уже минуло, голубушка», — сказала она. «Ты ушла и все пропустила». Я поморщилась при мысли о приклеенном пластыре у меня на груди. «Не трогай его, дорогуша, ты совсем чахоточная. Доктор Дарби сказал держать его полчаса».
«Ну зачем?»
«Я не больна. Ты упала с крыши. Это одно и то же. Хорошо, что они сгребли снег в такую огромную кучу. Не то ты провалилась бы прямо до Китая».
«С крыши?»
Все вернулось ко мне приливной волной.
«Вэл Лампман», — сказала я, — «Марион Трот. Они пытались...»
«Хватит!» — перебила меня миссис Мюллет. «Тебе нельзя думать ни о чем, кроме поправки. Доктор Дарби думает, что ты могла сломать ребро и не хочет, чтобы ты ерзала». Она взбила мою подушку, убрала прядь влажных волос с моих глаз.
«Но могу тебе сказать вот что», — добавила она с фырканьем. «Ее увели в наручниках на запястьях. Им пришлось буквально ее отдирать, ты бы это видела. Как она дулась, подумать только. Прилипала ко всему, к чему прикасалась, даже к констеблю Линиту в чистой униформе. А ему жена только что ее постирала и погладила», — сказал он мне. «Скорее всего, ее повесят. Но никому не говори, что это я рассказала».
«Не предполагалось, что ты все вычислишь».
«А как насчет Вэлла Лампмана?»
Миссис Мюллет напустила на себя серьезное выражение лица.
«Упал, как и ты.
Приземлился прямо на автомобиль мисс Виверн. Сломал шею. Но помни, я нема, как рыба». Я долго молчала, пытаясь разобраться, как реагировать на эту, честно говоря, неприятную новость. Похоже, правосудие само решило, как поступить с Вэллом Лампманом.
Внезапно мое сознание наполнили странные туманные образы искаженных лиц, плавающие в подернутой дымкой комнате, в которой я лежала беспомощная.
«Миссис Хьюитт», — наконец произнесла я, — «Антигона, жена инспектора, она еще здесь?»
Миссис Миллетт бросила на меня удивленный взгляд.
«Не было ее?
Не знаю ничего такого».
«Вы точно уверены?
Она стояла прямо на том месте, где сейчас стоите вы, пару минут назад».
«Тогда она тебе приснилась, не иначе. С прошлой ночи тут никого не было, кроме меня и Доггера, и мисс Офелии. Она настояла на том, чтобы сидеть с тобой и утирать тебе лицо.
О, и полковник, конечно же, когда Доггер нашел тебя в сугробе и принес в дом. Но это было прошлой ночью. Так вот, сегодня он еще не приходил, бедняжечка. Беспокоится ужасно. Так вот, думаю, он найдет, что тебе сказать, когда ты придешь в себя».
«Полагаю, да».
На самом деле, я ждала этого с нетерпением. Отец и я, похоже, говорим друг с другом только в самых отчаянных обстоятельствах. Я не услышала, как дверь открылась, и внезапно в комнате оказался Доггер.
«Ну что ж», — сказала миссис Миллетт, — «вот и Доггер. Я вполне могу вернуться к барашку».
Они слопали весь дом, эти толпы, нескончаемый поток, как тот ручей из псалма.
Доггер подождал, пока за ней не закрылась дверь.
«Вам удобно?» — тихо спросил он. Я поймала его взгляд и по каким-то непонятным причинам чуть не разрыдалась. Я кивнула, боясь произнести хоть слово.
«Плачут только иностранцы», — однажды сказал мне отец, и я не хотела его разочаровывать своими рыданиями.
«Дело было на грани», — продолжил Доггер. «Я был бы весьма расстроен, если бы с вами что-нибудь случилось».
«Будь все проклято. Мои глаза потекли, как водопроводный кран. Я потянулась за бумажной салфеткой, оставленной мне миссис Мюллетт, и притворилась, что сморкаюсь».
«Извини», — выдавила я. «Я не хотела никому причинять неудобств. Просто я проводила эксперимент, касающийся Деда Мороза. Он не пришел, да?»
«Посмотрим», — сказал Доггер, протягивая мне еще одну салфетку. «Откашляйтесь».
Я даже не заметила, что кашляю.
«Сколько пальцев я показываю?» — спросил Доггер, держа руку справа от моей головы.
«Два», — ответила я, не глядя.
«А теперь?»
«Четыре».
«Атомное число мышьяка?»
«32».
«Очень хорошо.
Основные алкалоиды белладонны?»
«Это легко. Гиацин и гиацциамин?»
«Отлично», — сказал Доггер.
«Они были вместе, верно? Марион Трот и Вэл Лампман, имею в виду».
Доггер кивнул.
«Она не справилась бы с мисс Уиверн одна. Удушение целлоидной пленкой требует исключительно сильных рук. Это чрезвычайно скользкое оружие, но с крайне высоким пределом прочности на разрыв».